Итак, друзья, у нас сегодня 28 мая 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Находимся мы в городе Москве, возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. Все архивные материалы предыдущих лекций находятся на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Есть у нас курсы «Самоучитель» бесплатный для систематического изучения йоги самостоятельно по адресу курс.openyoga.ru. На прошлом занятии мы с вами рассмотрели вторую шлоку, соответственно, текста, который написал Шанкарачарья. И сегодня давайте мы приступим, соответственно, к третьей шлоке. Я попрошу прочитать.
Ни мать, ни отец, ни боги, ни миры, ни священные писания и жертвоприношения, ни паломничество или в священных водах омовения ни истину о сущности не говорят. В глубоком сне разрушены все различия. В нем осталась лишь я, пустота неосознанной полноты. Я то, одно, неуничтожимое. Если даже вселенная исчезнет, я останусь. Я блаженство и единство. Я атман есть.
Да, друзья, вот следующее такое положение, которое нам Шанкара выдвинул для осмысления. Давайте-ка мы начнем, опять же, построчно вдумываться и осмыслять, что же это такое. Итак, еще раз первую.
Ни мать, ни отец, ни боги, ни миры, ни святые писания или жертвоприношения, ни паломничество и в священных водах омовения ни истину о сущности не говорят.
Итак, друзья, что же это значит? Кто хочет нам прокомментировать? Что хотел сказать? Да, прошу. Не, ты сиди, потому что там будем дальше еще. Лучше подойти, чтобы лучше было слышно, записалось. Мы подвинемся. Ага.
То, о чем говорит Шанкарачарья, Екатерина, группа Читур. То, о чем говорит Шанкарачарья, суть учения об истине. Истина не вмещается ни в одно слово. Ни одно учение не приводит нас к истине. Любое учение готовит понять нас что-то невыразимое. Но основа ведь лежит в том, что через непосредственный опыт переживания чего-то. Основа всех знаний лежит в переживании непосредственного опыта, как это было у Шанкарачарьи. Главное начать ощущать суть. В этой связи я вспоминаю, как Вадим Валерьевич нам рассказывал о ядре йоги. Главное начать ощущать ядро, суть. Строго говоря, это понятие невербальное и невыразимое, но Шанкарачарья облекает это в слова, тем самым давая нам толчок к тому, чтобы мы сами переоткрыли то, что ощутил он. Возможно, это можно назвать посвящением. Так что я хочу поздравить всех, кто изучает труды великого учителя, изучает, читает, слушает лекции, с великим посвящением.
Это какого великого учителя? Вадима Валерьевича?
Шанкарачарья.
Хорошо, спасибо. Так, хорошо, да, вот здесь такая точка зрения прозвучала. Друзья, я еще раз хочу сделать акцент, в особенности для студентов открытого йога-университета. Полным-полно самых разных текстов, полным-полно самых разных интерпретаций этих текстов. Но вы должны помнить, что от вас требуется. От вас требуется в первую очередь это вырабатывать свое собственное мнение, переоткрывать йогу, по-хорошему сомневаться во всем, что бы вы ни услышали или не прочли, и только лишь как бы переоткрывая и утверждаясь в знании, доказывая самим себе, что это знание истинное, только таким путем двигаться дальше. Конечно же, когда вы начинаете изучать математику, вы идете, покупаете толстую книжку по математике, и у вас есть какое-то изначальное доверие, что этот учебник по математике написал серьезный ученый, профессор, академик, а не какой-нибудь фантазер или человек с неуравновешенной, так сказать, какой-то фантазией, с какими-то галлюцинациями, который пытается, значит, выдать желаемое за действительное. Обычно мы имеем такое доверие к учебникам математики, физики, там, биологии, чего угодно. Но потом, читая те или иные теоремы, доказательства, решая многочисленные примеры, мы убеждаемся, что все, что было сказано в учебнике по математике, истина. Так, заяц, цыц, ты нам очень будешь сейчас мешать. Тихо, пожалуйста, себе сиди. Игрушку зайцу.
У него полное.
Вот.
Это еще опаснее, да.
Значит, и какая-то доля изначального доверия, безусловно, должна присутствовать у вас, когда вы начинаете изучать йогу. Вы, конечно же, должны, ну, где-то как-то думать, что это все-таки люди были вменяемые, ответственные и написали что-то такое серьезное. Но это только первый шаг. В дальнейшем вы должны осознать это знание и попытаться его переоткрыть. Доказать или доказать неправильности. Вот только такой подход приветствуется в открытом йога-университете. Только такой. Поэтому мы должны с вами поставить под сомнение все, даже выражение, даже вот эти моменты, о которых пишет Шанкарачарья. Еще раз первую часть.
Ни мать, ни отец, ни боги, ни миры, ни святые писания и жертвоприношения, ни паломничество и в священных водах омовения, ни истину о сущности не говорят.
Значит, что Шанкара утверждает, что...
Давайте я переверну.
Да, хорошо.
И мать, и отец, и боги, и миры, и святые писания, и жертвоприношения, и паломничество, и омовение в священных водах не говорят об истинности сущности.
Да. То есть давайте действительно перевернем. Шанкара в этой шлоке утверждает, что ничего не говорит ему об истинности. Давайте перевернем это высказывание и представим, что как раз все наоборот. И мать, и отец нас учат об истинности мира, и шлоки, и древние тексты. И в первую очередь здесь он упоминает, значит, безусловно, веды, вот, что они учат все-таки истинности.
И это утверждение тоже правильное.
И это утверждение... А правильное ли оно это утверждение? Или неправильно?
Правильно.
Так, кто? Да, прошу.
Злобин Александр, группа Астра. Ну, мне кажется, что это утверждение хочет нам показать, что все эти учения, они могут нас подвести к той истине, которая на самом деле непередаваема словами. В общем-то, вот и все.
Как у вас все просто, а? То есть, вот, ладно, давайте еще более предметно. У каждого из вас есть мама и папа, я надеюсь. Я надеюсь, не из пробирки вы появились на свет. Да даже если из пробирки, то все равно же вас, значит, не это самое, не смоделировали там в большом компьютере. Да, у вас есть мама и папа. А неужели все, что они вам говорили, не имело никакого реального отношения к тому миру, в котором вы живете? Да.
Поясню.
Поясни, пожалуйста, нам, Паша.
Все это перечисленное необходимо для того, чтобы мы, так сказать, выросли. и мать, и отец, и священные писания, и паломничество, и жертвоприношения. Это все нужно для того, чтобы мы развивались. Но когда мы выросли, стали большими, сильными, умными и так далее, все это надо отбросить и уже осознать свое высшее «я», свою абсолютную природу. В целом, я думаю, так.
Вот вы знаете, вот что вы все делаете, такую одну и ту же вещь. Я пытаюсь вас как бы заставить на вкус пробовать каждую мысль, каждое слово, каждую деталь, да, а вы хотите все утрировать. Смотрите, ситуация такая, она, конечно же, я пример приведу абсолютно не йоговский, но он очень характеризует суть вопроса. Вот есть, допустим, вино, и та или иная бутылка вина, кого-нибудь урожая 1800, бог знает какого года, собранная на южном склоне в такой-то там провинции Франции, Италии или еще где-то, иногда стоит баснословно большие деньги. А любители, значит, соответственно, этот напиток употреблять, превращают в целое действо и ритуал распития, значит, этого напитка. В то же самое время, если придет химик и скажет, ну что такое вино? Да ничего сложного. Какое-то количество спирта, какое-то количество, значит, соответственно, там, остатков сбродившего виноградного сока, ну, плюс вода, там, сахар, то все пятое, десятое. А давайте-ка мы, вместо того, чтобы, значит, пить вино, будем пить спирт. Как же, несущее начало и там, и тут одинаковое. Ну, разложим все на кусочки, да? Возьмете бутылку там, значит, бордо урожая какого-то года, выпарите из него спирт, сконденсируйте, в мензурочку налейте. Потом, значит, сухой остаток, что там останется, а вода. И вот это вот по отдельности начните, значит, это самое. Сперва спиртяги, потом запьете водой, потом, значит, съедите, что там осталось сухого остатка. Будет ли это одно и то же? Или не будет. Вот точно так же и все эти поучения. Это они на первый взгляд вам кажутся спиртом таким, знаете, рафинированным каким-то положением. Но чем больше вы будете вдумываться в каждое слово, в каждую запятую этого текста, тем больше вы поймете, что на самом деле не так, все просто. Давайте по порядку. Начнем с мамы и с папы. Если бы у вас не было мамы и папы, вы бы не родились на этот свет в теле человека. Соответственно, вы бы не могли научиться читать и писать, вы бы не могли прочесть, соответственно, этот чудесный трактат, и не смогли бы даже спорить на предмет того, истинный он или неистинный. Итак, для того, чтобы исповедовать какие-то знания, даже знания Адвайта Веданты, надо как минимум родиться, друзья. Если вы не родились, как вы можете исследовать эти все философские доктрины? Философские доктрины исследуют только живые. А тут вот утверждается, что мама и папа не имеют никакого отношения к этому, к тому высшему, чем является я, человек. Но тем не менее, без мамы и папы тоже как-то не получается. Кто хочет поразмышлять? Да.
Сузинченко, группа Астра. Ну вот конкретно, например, о маме и папе, если взять,
да,
то это утверждение, я думаю, говорится потому, что у мамы и папы был свой личный опыт в жизни. и рассказывая, например, своему ребенку о своем опыте в жизни и пытаясь заставить его прожить так же, как и они прожили свою жизнь, да, они совершают ошибку, потому что ну, невозможно другому человеку прожить, ну, одному человеку прожить жизнь другого. Они могут ему советовать, они могут своему ребенку рассказывать, как надо жить, но жить этот ребенок будет все равно свою жизнь. И там спотыкаться, падать, набивать шишки, учиться, он будет все равно сам. И поэтому не есть все-таки истина в последней инстанции опыт мамы и папы для ребенка. Поэтому вот, собственно, и говорит он, что там все вот эти предыдущие опыты, это только как пример. Но жизнь он будет жить сам, и переоткрывать все будет он сам.
Хорошо, спасибо. Еще раз нам надо прочитаем этот. Анна, спасибо.
Ни мать, ни отец, ни боги, ни миры, ни святые писания и жертвоприношения, ни паломничество и священных водах омовения мне истину о сущности не говорят.
Да, дальше.
В глубоком сне разрушены все различия. В нем осталась лишь я, пустота неосознанной полноты. Я то, одно, неуничтожимое. Если даже вселенная исчезнет, я останусь. Я блаженство и единство. Я атман есмь.
И вот я опять в первой же, этой, значит, первой части вернусь. Ни мама, ни папа, ни святые писания, вообще ничего. Но ведь, друзья, а как вы посмотрите на то, что эту идею мы узнаем, именно читая святые писания? Что это за парадокс за такой? Нам утверждается, что познать это высшее нельзя ни через что, в том числе ни через какие писания. Но узнаем мы об этом как раз же через писание. Кто хочет поразмышлять на эту тему? Да, прошу. Как этот казус разрешить?
Особенно важно, группа автора.
Погромче только.
Я хочу провести параллель с другим текстом этого же автора, где он говорит, что...
С каким другим текстом?
Ананда Лахари. Где он говорит, что никакие знания, никакие учения, никакие практики, ничто не позволит постичь высшее, если сама богиня не удостоит тебя взглядом. И, возможно, здесь тоже идет речь о том же, что сами по себе изучение наук, практики, жертвоприношения и какие-то паломничества могут ничего не дать человеку, если не будет чего-то такого невыразимого, какого-то такого толчка, который как подарок свыше. Но в то же время, если бы человек не изучал какие-то тексты, не совершал жертвоприношений, не совершал паломничеств, не практиковал что-то, его сознание не сконцентрировалось бы на высшем, и этого толчка не было бы вовсе, потому что богиня Шри, она обращает внимание, может кинуть взгляд только на того, кто... смотрит на нее, кто сконцентрирован на ней.
Ага, хорошо, спасибо. Но у меня сразу же два, пожалуйста, два едких замечания. Во-первых, была ссылка на другую работу, которая называется «Саундария Лахари», ну или «Ананда Лахари». «Ананда Лахари» это первый 41 стих «Саундария Лахари», которая, как утверждается, написал тоже Шанкара. Но я вас уверяю, до сих пор в той же Индии полным-полно разной степени вменяемости и маргинальности ответвления адвайта ведантистов, которые не признают тот факт, что Ананда Лахари написал Шанкар. Они с пеной у рта кричат и доказывают, да как вы могли такое подумать, что такой чувственный, не сказать эротический текст, написал основоположник адвайта веданта. То есть, давайте так, значит, вот такое сомнение. Приводить в качестве контраргумента другой текст автора сомнительно, потому что найдется полным-полно людей, которые будут ставить под сомнение, что эти два текста написал один и тот же человек. Поэтому в качестве доказательства это не принимается. Не принимается. Наконец, я опять возвращаю свой вопрос. Кто-нибудь из вас видел живого Шанкарачарью?
На картинке.
На картинке, в интернете. В интернете на картинке, да?
Хорошая фантазия нарисовала.
Может, кто-нибудь в Индии был и с ним встретился, нет?
Я был в его ашраме.
Но... В ашраме, да, и что там? Где он там? На месте?
На картинке.
На картинке, в ашраме. На картинке, да?
Там его последователь есть.
А, а он его видел?
Нет.
А, он его тоже не видел, да? А может, он видел того, кто его все-таки видел?
Я не спрашиваю.
Не спрашиваю, да? То есть, друзья, никто из вас Шанкару не видел. В лучшем случае вы встретитесь с людьми, которые будут утверждать, что они видели тех людей, которые в свою очередь видели других людей, а те третьих и так далее, и так далее. И вот когда-то там кто-то при царе Горохе якобы видел Шанкару. Но опять же, не уточняю, какого, того Шанкару, другого Шанкару, понимаете? Вообще Шанкара одно из имен Шивы. И, допустим, очень часто, что вы можете встретить, там по Индии бродит, допустим, там человек 300 каких-нибудь там Шивананда. И попробуй размерись, тот этот Шивананда, другой Шивананда. То есть, получается следующую вещь. Либо мы должны верить на слово тем людям, которые заявляют, что у них якобы прямая передача, парампара, как это они очень любят называть, что они-то сами не видели Шанкару, но вот кто-то в этой цепочке видел. Либо у нас остается следующий момент. Мы купили книжку, которую написали эти последователи, прочитали ее, и вот теперь знаем, что когда-то жил Шанкара, Шанкарачарья, который заявил, что невозможно узнать о высшем через тексты, хотя сам пользуется текстом. Не кажется ли вам, еще раз, это какой-то ловушкой логической на предмет того, что вот есть выражения, которые сами на себя зацикливаются? Например, вот есть такое выражение. Существует страшная тайна, которую никто не знает. Вопрос. Если никто не знает эту тайну, то откуда мы знаем, что эта тайна вообще есть? Даже не что это за тайна, а то, что эта тайна вообще есть.
Значит, есть исключение. И кто-то все-таки знает.
Секундочку. Итак, это вот некие такие ловушки в конструкции любого языка, человеческого языка. И вот это высказывание, еще раз первую часть.
Ни мать, ни отец, ни боги, ни миры, ни святые писания или жертвоприношения, ни паломничество или в святых водах омовения мне истину о сущности не говорят.
Вот, оно очень похоже на такую логическую, зацикленную саму на себя конструкцию. Откуда мы вообще хоть что-то знаем о реальности, друзья? Мы знаем от наших мамы и папы, из книжек, которые мы прочитали, ну сейчас из интернета и телевидения, ну фактически те же книжки. Из наших путешествий, кто-то из вас был в Индии, кто-то там в Америке был, вы знаете, что вроде есть такая страна. Понимаете? И все, и точка. А какую еще информацию, откуда вы черпаете? Больше вроде ниоткуда черпать.
Изнутри вдруг. Есть какие-то просветления внутренние.
Или галлюцинации. Что еще остается?
Я хочу пояснить с точки зрения математики эту фразу.
Хорошо, вперед. Ну только почему-то одни и те же участники, а остальные все почему-то наснули.
Они еще не это.
Давайте, мы лимит выступлений. Три выступления, все, потому что иначе у нас будут одни и те же. Да.
В математике существует такое понятие, как необходимое, но недостаточное условие для решения какой-либо задачи. Вот тут перечисленные пункты являются необходимыми условиями, но недостаточными. Вот, мне кажется, вот эта формулировка несколько проясняет природу вот этого утверждения.
Ага, необходимое, но недостаточно. Да. Спасибо, да. Пожалуйста.
Можно это?
Да, конечно.
Мне кажется, что Шанкара, ну, здесь нужно понять суть этого текста, что он хотел сказать. Он нам хочет сказать, что такое сущность, да, что такое истина. И здесь он пишет, что и в предыдущих стихах он все отрицает. Он не земля, не вода, потом, да, нет, ни каст, не нужно ни йога заниматься, ничего. И он хочет подчеркнуть, что все это не есть та суть, та истина, та сущность. Но в то же время он пишет этот текст, и он пытается натолкнуть, если мы задумаемся, если это не то, а что тогда? И мне кажется, вот по крайней мере по первым трем, да, стихам, мы можем сказать, что он пытается до нас донести что-то, что невыразимо, и если мы это все отбросим, то тогда мы, может быть, и уловим.
Да, друзья, это еще раз, вы все вот, и, значит, перед этим были ораторы, вы все хотите мне сказать, что следует интерпретировать именно так. Представьте, что я ничего не знаю про Индию, ни про Шанкару. Вот я вот вместе с бомжами там сижу на автобусной остановке, они там, значит, пивко потягивают, и я рядом с ними, да? Ко мне подходят и читают мне такой текст. А у меня нет никакого, знаете, предустановленного знания, что это надо интерпретировать именно так, как вы сказали. Я это начинаю интерпретировать так, как я привык интерпретировать всю любую информацию до меня доходящую. И какова будет моя реакция?
Останетесь на остановке на всю жизнь.
Я там и останусь, да-да, в Индию я не поеду, да. Вот.
Не,
а если поеду, только на этом троллейбусе, который, значит, вот подъедет. Больше ни на чем. Вот, поэтому я вот что вас всех призываю, друзья, что мне нужно от студентов открытого йога-университета, вы будущие преподаватели йоги, что это значит? Это значит, что одной ногой вы должны стоять действительно в глубинном ведическом знании, из которого произошла вся йога. Вы должны быть полностью профессионалы в этом. Но другой ногой вы должны стоять в совершенно современном мире и смотреть на все, что к вам приходит, включая из Индии, глазами обычного среднестатистического человека. Представьте, что ничего вы не знаете, ни про йогу, ни про что. И вот если вы будете одной ногой стоять в этом высочайшем знании, а другой ногой в обычной жизни, только в этом случае вы станете тем мостом, который сможет помочь человечеству. Если вы не станете мостом, толку от вас будет ноль. Если вы станете, значит, умные, как словарь санскритских слов, но при этом будете оторваны от обычной жизни обычных людей, толку от вас ноль. Если наоборот, вы будете прекрасно ориентироваться в обычной жизни нашей, значит, ну, даже не подозревать о том высочайшем духовном наследии, которое хранится в Индии, от вас тоже ноль. Вы в этом смысле должны быть как бы, ну, то есть связующей вещью. Поэтому тренируйтесь смотреть на вещи, которые вам привычны и уже известны из других разделов йоги, так, как если бы вы это видели и слышали в первый раз в жизни.
Нет.
Да, конечно. О, очень хорошо. Прошу сюда.
Добрый день.
Присаживайтесь.
Светлана, больно слушайте. Я думаю, что данный сэр, извините, пока это прагматично, имел в виду то, что мы можем ничего не знать, но у каждого человека, у каждого почти бывает, такой момент в жизни, что вот какие-то ощущения сложились, внешние, внутренние, и он понял, что он центр Вселенной. Все, и ему больше уже на самом деле ничего не надо.
То есть,
вот, например, конкретно, иду я тут как-то, живу я по понятному кругу,
да.
Тренировки на улице,
да.
Минус 30,
да.
много снега, звездное небо, а у нас есть такая специфика, что когда меняется температура, фонари смотрят в небо. Вот представьте, что тело устало, все устало. Ты идешь, снег...
Откуда вы, из какого города?
Новый Уренгой.
Новый Уренгой, чудесно. Он за полярным кругом? Он,
там...
Чуть-чуть.
10 километров.
10 километров. Да. Мне тогда, и с этим будет еще один вопрос, именно к вам, да.
Ага. Вот, представляете, идет, ну, человеческое тело уставшее, снег скрипит.
Страшно.
Где-то так по горизонту.
За полярным кругом.
По горизонту фонари, ну, все эти фонари, и тут ты обращаешь внимание, понимаешь, что звездное небо покрыто тонкой дымкой облаков и вверх по кругу фонари. Вы знаете, единственное ощущение, что ты остановился, и ты понимаешь, что все, ты пришел. Никакой усталости, никаких там мыслей, что там ждет муж, ребенок, их кормить надо, уроки проверять. Вот состояние тишины. Вот ты встал, на улице минус 30. Минут 15 вот так вот я стояла. То есть я думаю, что вот он хочет сказать, что не важно, главное, чтобы условия совпали, и вы поймете, что такое истина.
А? Ага.
То есть как бы, ну, естественно, что если вы перед этим там почитали книжку, да, потрудились над собой, то это будет так
более для тебя понятно. Давайте, я, сухой остаток. Итак, необходимо пробудить... Или не пробудить, оно может быть само вот как-то. Да.
Есть,
да, но оно должно как-то проявиться, да?
Да.
То есть, и тогда все становится совсем по-другому.
Да, и мир меняется, и ты на самом деле начинаешь уже двигаться из того ощущения, которое было в тот момент поймано. Ты мир начинаешь воспринимать по-другому. И уже на заплавину книжек с пола
исчезает. Да. Идут по назначению.
Да, да, уже ты понимаешь, что это бред, что. Меняется отношение к людям, особенно к близким.
Ага.
Меняется все.
Очень хорошо, очень интересное, интересное. Спасибо, спасибо, очень интересное.
Вопрос хотели какой-то задать.
Да, вопрос чуть попозже. Это насчет физических упражнений, которые надо делать по йоговским трактатам на восходе и на закате. Я всегда хотел узнать, как это можно делать людям, которые живут за полярным кругом.
У нас сейчас белая ночь.
Вот, но там мне несколько в другом, да. Вот об этом я и хотел, так сказать. Вот. Да, значит, смотрите, прозвучала точка зрения свидетеля, не подкупленного, да, не заинтересованного свидетеля о том, что на самом деле должно быть какое-то внутреннее, внезапное такое ага, состояние, оно должно, ну как бы быть пережито. И, собственно, оно мало имеет отношения к чему-то другому, ну, к обычной жизни, вот так. Но в то же самое время, а наша обычная жизнь, может быть, она нас подводила к этому. А здесь же сказано в трактате, что совершенно... Как там еще раз, дословно?
Ни мать, ни отец, ни боги, ни миры, ни святые писания и жертвоприношения, ни паломничество и священных водах омовения, ни истину о сущности не говорят.
А тут вот получилось, что сперва надо было долго жить в обычном социуме, там, на обычную работу ходить. Ну, в общем, как обычно, да, все. Чтобы потом постепенно, постепенно, постепенно была вот эта вот чудесная ситуация, значит, когда вот... такая красивая, да, сложилась, да, но получается, что все предыдущие факторы, они же ведь как-то все-таки влияли на то, чтобы потом появился вот этот следующий фактор. Басим что-то хотел сказать. Да, прошу. А там чая не осталось, а? Друзья, кто-нибудь, пожалуйста. Ага.
Международный открытый университет, Басим. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что все-таки это не учение, а это всего лишь 10 шлок об атмане. Также другие работы у него, это просто какие-то гимны, песни, стишок о том-то,
Ничего себе! Ничего себе! Там пол Индии цитирует его.
Стишки, да. Стишки бьются головой или не бьются, это я не их разбираю, я сейчас стишок разбираю.
Как ты шанка? Рифмоплет такой, как средний.
Ага. Ну, и естественно, и сейчас в Индии, в общем-то, и не только в Индии, это естественно, что такое изучение йоги, изучение истины, достижения вот, самопознания немыслимо без учителя. И я думаю, что он не пытался передать все учение этим стишком. И поэтому что-то в нем есть, что-то нет. Например, вот в гимне восьмистишье, посвященное Бхаване, тоже начинается.
Друзья, давайте, стоп. Давайте мы не будем ссылаться на другие работы Шанкары, потому что я могу сказать, а вдруг это другой Шанкара? Это помните, как у этого у Николая Васильевича Гоголя в «Ревизоре», да, типа, я друг Пушкина, а какого Пушкина? Я, наверное, вашего Пушкина читала, да? То есть давайте.
В работе это один и тот же дядечка. Ну ладно, не будем о нем.
А знаешь, какие эти картины подделывают мастера? Не отличишь там.
Вот. И я бы хотел о другом задуматься, о том, что представьте себе, вот вы сейчас читаете лекцию. А я слушаю,
да.
И не слышу, я клюю.
Так выспаться надо было.
И вот вы мне говорите, слушай, давай-ка, вот тебе упражнение, приди в себя. А я начал делать упражнение и пришел в себя, мне кайф, мне... И вы говорите, ну давай я продолжу лекцию. Я говорю, нет, у меня упражнение, оно такое классное. Ты говоришь... Ни йога, ни упражнение не приведет тебя к тому, что...
К чему ты хочешь.
Да, к самопознанию. Вот я думаю, что это в этом смысл. То есть люди берут на себя йогу, чтобы убрать свои какие-то препятствия на своем пути. Но это не значит, что эти упражнения дадут им самопознание и осознание окружающего мира.
Ну хорошо, хорошо, точка зрения прозвучала. Хотя, в общем-то, опять же, у меня много-много вопросов остается. Кто еще? Еще раз этот стих, и мы дальше, это, часть этого стиха, и мы дальше пойдем.
Ни мать, ни отец, ни боги, ни миры, ни святые писания, их жертвоприношения, ни паломничество, и в священных водах омовения, ни истину о сущности не говорят.
Нет, нет, все, стоп. Итак, друзья, на самом деле здесь перечислены как раз вещи, которые вот в ортодоксальной среде в Индии как раз и предписывается делать. Во-первых, чтить мать и отца. Это родовая йога. Потому что если бы не было матери и отца, то никакой бы последователь Адвайта Веданты просто бы на свет не появился. А если бы и появился в теле какого-нибудь там, не знаю, там, зверька, то ему было бы явно не до Адвайта Веданты. Да? Надо было там, значит, бегать на кусок хлеба себе или на что там. Зарабатывать, не знаю, зверек на что? Если человек на кусок хлеба зарабатывает, зверек на что себе зарабатывает? На норму. Вот. Смотрите, итак. Следующий момент, упомянутый там, тексты. Я напоминаю вам, что все учения и течения в Индии, так, в грубом, в первом приближении, можно разделить на две большие категории. Это ортодоксальные учения. И я прошу прощения за такой как бы религиозный сленг и еретические учения. Да? То есть те учения, которые признают авторитет Вед, являются в этом смысле ортодоксальными учениями или как бы священными, уходя, и эта священность уходит в такие далекие времена, которых никто толком еще сказать не может. Но наряду с этим в Индии полным-полно других учений, которые не ссылаются на Веды. Они говорят, они не то чтобы выступают против Вед, нет. Они говорят, а мы о Ведах ничего не знаем. Или делаем вид, что не знаем. Что это за учение? Но одно из таких учений называется буддизм. Другое – джайнизм. А вообще там их очень много разных учений. Итак, какие-то учения признают древние писания или тексты, ну, в первую очередь, веды, какие-то не признают. И если мы с вами рассматриваем йогу, то йога, как это ни странно, а относится к ортодоксальным учениям. То есть йога признает авторитет вед. Вообще йога считает, что по сути дела йога это попытка воплотить веды в своей реальной жизни. Правда, есть, как ни странно, тибетские йоги, построенные на фундаменте тантрического буддизма, где также ничего вы не услышите там, ни про веды, ни про что иное. Но это уже другой разговор. Итак, у Шанкара упомянуто, что все тексты, все веды не содержат в себе, точнее не содержат, как там сказано дословно,
мне истину о сущности не говорят.
То есть читал-читал веды, плюнул, ничего они мне не сказали, забыл. Вот. И это, ну как вам сказать, это достаточно сильный такой ход. Вот так взять и отбросить тысячелетнюю мудрость вед. Дальше там перечисляются паломничества. Считается в Индии, что какие-то практики, и вообще, хотите изменить жизнь к лучшему, иногда крайне полезно сделать паломничество. То есть, сменить обстановку. Пока вы живете обычной жизнью, вы как бы обрастаете многочисленными проблемами, ассоциативными связями, и вам тяжело. А если вы резко перемещаетесь куда-то, то вам легче как бы начать жить по-новому, осознать какие-то высочайшие истины. И это общая традиция. В Индии огромное количество паломников каждый год совершают разного рода такие путешествия. К храмам, к пещерам, на какие-то там праздники и так далее. И это считается очень таким достойным делом. А тут же говорится, что не ведет это путешествие меня ни к каким высотам. Значит, что там еще упомянуто?
Жертвоприношение.
Жертвоприношение, ну, под жертвоприношениями, как правило, поднимается такой еще ведический ритуал, когда разжигается огонь, и в этот огонь подливается масло. Топленое коровье масло, все это обставляется очень красиво. То есть, когда вы слышите слово жертвоприношение, ну, у западного человека обычно, ну, вот у меня раньше была такая картина, бедный, несчастный, упирается, да, а его тащат на алтарь, где уже злобно ухмыляется такой, значит, жрец с большим-большим кинжалом, чтобы сейчас его в жертву принести. Нет, друзья, это наши уже как бы западные немножко представления, навеянные Голливудом. Вот, обычно под жертвоприношением понималось, что ты как бы делаешь те или иные ритуалы, и в огонь ты мог там пожертвовать масло, или там какого-нибудь зерна, или еще что-нибудь. Ну, или иногда жертвоприношение в том плане, что ты мог пожертвовать там на развитие чего-то, какую-то сумму богатств, там, брахмана одарить, там, и так далее. Но это уже несколько в другом ключе. Так вот, считалось, что одно из самых чудесных способов познать себя, мы когда-то лекцию проводили на эту тему, потому что вы как бы тем самым разрываете ассоциативные привязанности ко всему тому, с чем вы до этого жили. А иногда эти привязанности как паутина, а мы как мухи попадаем в них и все, и погибаем. Ну вот, так вот, опять же, выясняется, что ничего не дали такие практики Шанкары в осознании своего высшего Я. Теперь дальше идем.
В глубоком сне разрушены все различия. В нем осталось лишь Я. Пустота неосознанной полноты. Я то одно, неуничтожимое. Если даже вся Вселенная исчезнет, я и останусь. Я блаженство и единство. Я атман есть.
И вот тут такой неожиданный поворот в сторону сновидений. Итак, все вышеперечисленное относится в большей степени к состоянию бодрствования. То есть все текстовые жертвоприношения, паломничество, там, вы все совершаете в состоянии, когда вы не спите. А тут вдруг какие-то туманные намеки на то, что когда вы спите, с вами что-то необычное происходит. Еще раз.
В глубоком сне разрушены все различия. В нем осталась лишь я. Пустота неосознанной полноты.
Стоп. Итак. Какие-то туманные намеки на то, что в состоянии глубокого сна осталась всего лишь я. Со всеми его, значит, вот атрибутами. Кто хочет прокомментировать, что хотел сказать Шанкар? Так, кто не говорил, да, пожалуйста.
Международный какой-нибудь университет, английская зона, группа Читор. Мысль у меня такая возникает в связи с этим, что он хотел сказать, что, наверное, я так думаю, что он хотел сказать, что разница между реальностью, которую, когда мы не спим, и когда мы спим, в общем-то, небольшая. То есть, по сути, когда мы бодрствуем, мы тоже, согласно, опять же, концепции йоги, мы тоже пока не знаем...
Нет, Андрей, давайте еще раз. Вы ничего не знаете про йогу. Вы только что сидели на остановке вон с теми бомжами, встали и пришли на лекцию послушать. Может, здесь что-нибудь новое услышите. Давайте отбросим все свои предыдущие наработки в йоге. Относимся к этим заявлениям, как если бы мы первый раз их в жизни услышали.
Хорошо, тогда, когда он говорит, что в глубоком сне все разрушено, а тем самым, опять же, он, наверное, хотел сказать, что, в общем-то, как раз во сне иногда нам могут приходить какие-то... Мы во сне иногда приближаемся больше к своей истинной сущности, чем тогда, когда мы были, скажем так, когда мы бодрствовали. То есть бодрствование, оно где-то, может быть, даже и мешало. То есть здесь вот на этой границе мы можем поймать истину между сном и бодрствованием.
Сейчас. Очень хорошо, очень интересно. Спасибо. Значит, сейчас, секунду, друзья. Итак, оказывается, что в состоянии сна действительно что-то такое чудесное творится. Но прежде чем разобрать, что же там такого творится, хорошо бы определиться, а что такое сон? Кто нам скажет?
Почему кого сон?
Так, давайте своей обычной повседневной жизнью. Так, кто сегодня ночью не спал? Так, хорошо. Кто не спал уже на протяжении года? Все спали. Ага, хорошо. Значит, помните примерно, что такое сон. А ну-ка расскажите мне, что такое сон? Да.
Ну, если руководствоваться обычной
жизнью... Нет, обычной жизнью, да, не трактатами ходить.
Обычной жизнью, то сон – это отдых, который необходим мне для того, чтобы восстановить силы, чтобы... отдохнуть и снова...
Так, прозвучало слово «отдых», но я помню, пару раз мне приснилось такие кошмары, что я проснулся, как будто бы на мне ездили всю ночь.
Плохой сон.
То есть мы не можем сказать, что сон – это обязательно отдых. Так что же такое сон?
Это состояние, в котором ты находишься.
Состояние. Что такое состояние?
Если сейчас руководство с нынешними научными...
Не научными, обычными, бытовыми, повседневными. Все же спят из вас. Чем вы хуже ученых? Объясните мне, вот я инопланетянин. Я не знаю, что такое сон. Вы мне говорите, надо поспать. А я не могу понять, что вы имеете в виду? Что?
Сон — это когда перенапрягается мозг.
Так, тише. Одну секунду. Пожалуйста, сюда представиться и отсюда. Давайте.
Да нет, зачем?
Тогда не надо кричать с места. Прошу.
Юлия Исенченко, группа «Астра». Я так представляю, что сон – это пространство, в котором мы живем, когда мы спим.
Так, вот такое определение. Сон – это пространство. А как это пространство соотносится с нашим обычным пространством?
Это обычное пространство.
А как? Они как-нибудь связаны или не связаны, или не сами по себе?
Они связаны через наше тело.
Через наше тело. О, как.
И в этом пространстве мы, кстати, теряем все, что мы имеем в этой обычной жизни. Мы теряем наши должности, то, что мы имеем.
Ой, я бы не сказал, мне тут такой сон приснился. что я, значит, йогу преподаю. Ой-ой-ой, да, я сплю и преподаю йогу. Уж должность точно в этом сне я не потерял.
Ужас, это тут как раз мне отдохнули, когда...
Это как... Я вам... Мне снилось, как я вам лекции читаю.
Я проснулся в холодном поту.
Да, спасибо. Итак, прозвучала точка зрения, что сон – это другое пространство.
Можно тоже?
Да.
Еще точка зрения, что когда я бодрствую, я взаимодействую с чем-то внешним, а когда я сплю, все внешнее уходит, и я взаимодействую вот сам внутри себя. Ну, как бы все, что происходит со мной, происходит внутри.
А внутри это где?
Вот в том-то и проблема.
Хорошо. Прошу, кто мне объяснит, что такое сон? Я не знаю, что такое сон, друзья, объясните мне. Шанка рассказал, что там во сне все только и начинается. При жизни это было все, так, это по-детски было все, несерьезно. А как только заснул, там такое пошло. Кто мне объяснит, что такое сон и, соответственно, что там может быть? Кто? Да, прошу.
Наверное, можно было бы сказать о пространстве воображения. И с одной стороны, а с другой стороны, какие-то внутренние структуры отключаются, позволяя другим структурам включиться.
Вот вообще не понял про структуру. Что такое структура?
Ну,
властные структуры,
органы
государственного управления, вертикаль власти. Что вы имеете в виду под словом структура?
Ну, я физиологию сна не на физическом, не на тонком уровне.
Так мне не нужна физиология, мне нужно, чтобы вы обычными словами.
Вот это обычными
словами. Что такое обычными словами структура?
Внутренние органы структуры, то, из чего мы состоим.
Очень интересно. Так, вот поподробнее. Итак, значит, первое, что у нас там, кто-нибудь, ведите список. Значит, первое, это сон, это пространство. Вторая была точка зрения, что сон, это что-то там внутри, а где, непонятно. И вообще, где заканчивается внутри, начинается снаружи. Тоже как-то хорошо бы определиться. Да и с пространством бы неплохо, как оно соотносится с нашим обычным пространством. Здесь всплыли еще такие загадочные структуры.
И органы,
да. Какие органы? Физические органы. Или, еще раз, органы исполнительной власти.
Я обращусь к йоге.
Не-не-не, мне неинтересно. Я вот только что от бомжей встал. Они не знают,
что... такое.
А я тоже бомж. Я бомж только при исполнении служебных обязанностей. Да.
Ну тогда вообще мы можем в сторону уйти, если мы не знаем, как...
Нет, как же в сторону уйти, друзья? Что же... Нет, подождите, почему? Вы же все живы, у вас есть опыт. Почему вы считаете, что ваш опыт недостаточен для осознания, что такое есть сон, а где-то там у мудрецов в Гималаях достаточен, или где-нибудь там в ЦЕРНе ядерных исследований, значит, центре в Европе, вот они там знают больше, чем вы. С чего вы взяли? У вас есть опыт, вам уже много лет всем. Так что же такое сон? Спасибо, да. Прошу. Еще раз напоминаю, сон нам интересен, потому что Шанка рассказал, там что-то такое, ой-ой-ой.
Вита Чайковская, вы не слушаете. Значит, по-бытовому про сон.
Да.
Сон – это такая потребность нашего организма.
Потребность. Организма ли?
Наша потребность.
А где заканчивается организм и начинается мы?
Потребность организма, не будем спать? Нашему телу будет плохо. Работать не сможет дальше.
Я думала, у нас собственно.
Да, и
тело будет плохо. Ага. То есть дальше, сон это то,
некое такое,
чем если ты начнешь пренебрегать, то будет плохо. Так, занесите.
Вот до смерти, кстати.
Да.
Очень хорошо. Нет, давайте мы вот собираем эти самые показания свидетелей. Итак, сон это то. Если чего не будет, то будет плохо. Да.
А есть такие люди, которые не спят?
Ой, опять начинается эта тема. Вы их видели?
Нет.
Я их тоже не видел. Я боюсь, никто не видел, потому что я боюсь, их нет.
Я с вами читал, по-моему, один или несколько случаев было, какой-то болезнь, не помню, как называется, но смысл заключался в том, что человек не мог заснуть. И через какое-то время он все хуже-хуже себя чувствовал.
Друзья, у меня был один ученик, который только что вернулся еще тогда из регулярной армии, нашей советской армии. Он мне рассказывал массу интересных подробностей, как он стоял, значит, на этой самой, на охранении, что там знамя, что они обычно, знаете, ну, пост, да, и научился спать с открытыми глазами. То есть проходят, значит, эти самые, кто там, ну, вышестоящие начальники, смотрят, стоит нормально, а глаза открыты, а ведь, а я сплю. И, конечно, можно потом говорить, что вот такой человек всю жизнь не спит, да? Хотя он дрыхнет там, как это. Да, ага.
Дальше. Значит, когда мы спим, мы проваливаемся в какое-то такое состояние, которое отличается... Ну, то есть у нас идет противопоставление. Состояние, когда мы не спим, и состояние, когда мы спим. Когда мы спим...
А когда мы, да, когда мы его противопоставляем одно другое?
Когда просыпаемся.
А в момент сна?
А в момент сна мы там как-то все по-другому работаем.
А никогда не было ни у кого такая ситуация, да, что начинаешь вспоминать вчерашний день, а потом думаешь, да нет, его не было, это тебе просто приснилось. То есть бывает, что и в состоянии бодрствования, собственно, то ли тебе приснилось, человек что-то тебе сказал, да, то ли это было на самом деле, то есть это неоднозначный критерий.
Хорошо, дальше, когда мы спим, да, нам может что-то сниться,
да,
может что-то и не сниться, а может мы просто это забыли о том.
Да.
Вот.
Ну и в жизни так бывает. Иногда сидишь и видишь, что вокруг творится. Иногда что-то в свои мысли ушел, тебя потом, ну, там, кто-то там проходил, проезжал, да, а что, не помню. Станцию метро проехал, книжку читал, да? Вот. То есть тоже как-то тяжело отделить бодрствование от сна.
Склонны воспринимать бодрствование как такую реальную жизнь, а то, что происходит во сне, это вот происходит во сне.
Ой, нет, не скажите, когда мне этот сон снился, где я это самое лекцию читал, я считал, что это было по-настоящему, друзья.
Ну, вы в тот момент считали, но последствия это в состоянии бодрствования они не отразились?
Как же не отразились? У меня до сих пор руки лицо.
Ну это у вас
трясутся,
а
у тех,
кого
лекции
там во сне читали, не
трясутся? А я не знаю, может, и у них трясутся. Это
трясутся.
Но не у всех.
Тогда все, тогда я...
Тогда все, спасибо, спасибо, да, прошу, прошу. А вы говорите, Шанка, тут попробуй разберись.
Лариса Сокол, группа Астра. В общем, я сидела и пыталась это действительно для бомжей.
Да, для бомжей, для нас, по-нашему, по-бомжачьи.
Попробуем. Мне кажется, что это мозги. В определенный момент времени, какой-то, спонтанный, я даже сказала, отбрасывают...
Мозги.
И оставляют только то, что им нужно. То есть в какой-то момент времени...
То есть мозги чего-то отбрасывают.
Да.
Какой-то момент...
Какую-то реальную середину, составляющую, которые им не нужны. И занимаются чем-то другим.
То есть во всем виноваты мозги.
Я для бомжей объясняю.
Ну я... Нет, я понимаю.
Ну не совсем.
Стол – это мозги. Если мозги что-то одно отбрасывают, то мы называем это сном. Если они что-то там не отбрасывают, то это
бодрствование.
Очень интересно, да. Но есть хоть о чем поговорить. То есть все, во всяком случае, свелось к мозгам. Это уже приятно. Так, еще кто хочет сказать? Да, прошу.
Международный открытый университет, Елена Вагнер, группа ЧПОР. Вот я в детстве, в юности читала очень много книжек, и иногда там что-то такое интересное происходило, а потом оказывалось, что все главному герою приснилось. И у меня всегда книжки разочаровывали. Если по-простому говорить о том, что такое сон, то можно сказать, что сон – это альтернативная реальность.
Так, стоп, очень интересно. Для нас, для бомжей. Альтернативная реальность. Это как понять?
Другая реальность.
Другая реальность.
В реальности всегда есть какие-то характеристики.
Не, очень-очень-очень интересно. Значит, итак, другая реальность. Сон – это другая реальность. Ага.
И вот основные характеристики любой реальности – это пространство и время. Называем пространство временного континуума.
Да, 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 я помню. Да, да. Пространство Минковского.
Поэтому в нашем мире, который мы считаем миром бодрствования, здесь одни соотношения между пространством и временем. В частности, время линейное, а пространство, ну, трехмерное у нас. А в состоянии сна могут быть совершенно разные вот эти взаимодействия. взаимодействие, и может быть и время там нелинейное какое-нибудь такое.
Какое?
Ну, цикличное, скажем.
Что это значит?
Что значит, что не обязательно следствие идет после причины. То есть другая логика. Вот если понять логика сна, там, она отличается от логики реальности.
Так, 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 вот поподробнее, вот насчет логики это совсем интересно. Итак, тяжело Бахтан встала, да.
Судя за Кинским.
Да. Вижу, как, вижу, как-то я во сне пол-литру, да? То есть, и это, думаю, причина это или следствие.
Можно. Пространство во сне может быть совершенно другим. Как, например, книги Алисы в стране чудес.
Да.
То есть ты от чего-то удаляешься, на самом деле ты потом оказываешься там. Ну, то есть вот у нас есть понятие логики, которым мы привыкли в нашей обычной жизни, и мы знаем, что, допустим, если делать такие-то действия, то мы получим такой-то результат. А во сне они могут быть совершенно другие. Например, в реальности мы знаем, что если мы спрыгнем с крыши высокого дома, мы разобьемся, если у нас нет там никаких парашютов и прочего. Во сне мы можем спрыгнуть и летать. То есть вот логика там другая.
Да, ну, да, хорошо, ага.
Если мы там говорили, что инопланетянам нужно было бы объяснить
в
двух словах, что такой сон, то... Нужно, ну, я
нам, инопланетным бомжам, я, да. Да.
Я бы взяла телевизор.
Я бы спал литры на даче.
Телевизор бы был включен, то есть работал, там бы что-то показывались картинки. Инопланетянин бы смотрел, я бы ему сказала, вот это состояние сна со сновидением. А потом телевизор бы выключили, там появился бы черный вот этот экран, инопланетянин бы посмотрел и где-то там вдали в темноте видел свое отражение. Вот это был бы сон без сна.
Вдали отражение.
Ну вот если посмотреть туда, заглянуть, там вот так можно обнаружить какого-то человека.
Так вот, если человек, а вдруг он не человек, вдруг это облако разумное, такой, знаете, солярис такой, знаете, это.
Не важно. Могло бы себя отражение.
Так если отражаться нечему.
Ну, может быть, нечему. А пока работает
картинка. Хорошо, спасибо, спасибо. Итак, еще одна у нас выкристаллизовалась концепция, что сон – это реальность. Уже одно хорошо, что не галлюцинация. Итак, реальность, но какая-то другая реальность. Еще кто мозговым штурмом переоткроет древнее знание йоги сновидения? Прошу.
Ну, мне вот сейчас пришло в голову, что мы воспринимаем этот мир в течение какого-то промежутка времени, но учитывая то, что мы, скажем так, ах, йога уже пошла.
Вот тут-то и дело, что куда ни плюнь, йога начинается. Некуда бомжу деться-то. Быстро там йога.
Ладно, я придумал. И мы воспринимаем этот мир, но учитывая то, что мозг имеет какой-то определенный ресурс, который может себя закачать.
Подумать. Так, чудесненько. Ну еще раз давайте мы зачтем. Сейчас, еще раз зачтем это то, с чего мы начали.
В глубоком сне разрушены все различия. В нем осталась лишь я. Густота неосознанной полноты.
Ага. Значит, смотрите. Здесь еще ввелось понятие не просто сна, а глубокого сна. И мы сейчас об этом тоже поразмышляем. Было какое-то замечание? Прошу.
Нет, я.
И ты тоже.
Елена, группа «Астра», мы же просто вспомнили себя, когда мне снились вещи и сны, и другим людям тоже.
А что такое вещи и сны?
А вот когда то, что приснилось, прям так исполнилось.
А, ну, причинно-следственный механизм выполнился.
Хорошо. И я подумала, что это, наверное, какой-то вот снит доступ к какой-то информации, вот она есть, может просто... как мы знаем о какой-то тайне, о том, что как предвидение, о том, что должно случиться. То есть это как какой-то канал, который нам...
Канал куда?
Откуда?
Хорошо, замечательно. Да, хорошо. А видите, как все не просто с Шанкарой, а мы тут уже все его.
Ага. Ну, сон, по моему мнению, это некое состояние.
Состояние?
Да, да, да.
Некое состояние чего?
Состояние сознания.
Сознание?
Да, и дело в том, что такой парадокс, что далеко не все сны, не все, что нам снится, мы спим достаточно долго, но не всегда мы эти сны помним, иногда просыпаемся, как будто бы нам ничего вообще не снилось абсолютно. Вот, то есть, и как правило во сне мы себя не осознаем, то есть очень редко бывают такие просветления, как бы прояснения, когда ты понимаешь, что на данный момент ты во сне, ты не в реальности, не в состоянии бодрствования. То есть это некие такие два состояния, ограниченные какими-то факторами определенными. То есть если у человека нет способности воспринять то, что происходит во сне, то есть ограниченным разумом состояние бодрствования, то есть в принципе он этого не помнит тогда. У него нет возможности это запомнить никак. То есть
ограничен
вот своим разумом.
Разум. Хорошо, спасибо. Еще кто-то хотел, да, прошу.
Ну, по-научному тогда, если нам йогурские нельзя.
Так с наукой та же самая петрушка-то, а? Тогда надо какие-то, значит, это ссылки.
А так вообще какой-то вообще непонятно чего.
Нет, почему непонятно что, друзья? Очень даже все понятно, предельно понятно. С чего вы думаете, что ученые вам скажут больше, чем вы сами можете открыть? Только лишь если вы повторите путь ученых, да, вы можете подняться до, тут, до того же самого уровня, но в конце концов ученые тоже начинали именно с вот этого уровня. Да.
Я бы сказала, что сон, что сон это некая составляющая, может быть нас, может быть нашей жизни, необходимая для эффективности нас в состоянии бодрствования.
Да, то есть заведомо подчиненность состояния сна состоянию бодрствования. Что первично, бодрствование или сон?
Это сложный вопрос, поскольку мы живем в нашем мире, где мы можем потрогать свое тело, мы осознаем его эффективность, как бы только если он не перегружается в реальности и как бы не игнорирует сон, то получается... Вопрос сложный.
Вопрос сложный. Вот я
в эту сторону вопрос. Мертвый человек видит сны? Тогда получается, что на пределе
бодрствования.
Хорошо, спасибо, спасибо, ладно. Да, кто еще? Да, да, вперед, 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 друзья. Я чувствую, мы не уложимся, если в одну лекцию со сном.
Для бомжей.
Для бомжей, для нас.
Да, это такое состояние, когда ты не ощущаешь своего тела, но тем не менее прекрасно знаешь, что ты есть.
Как же не ощущаю? Я помню, видел во сне, я очень прекрасно
знаю. Видел, но нет телесных ощущений.
А там появляется речь про особый сон.
Нет, телесных ощущений нет.
Нет, как же нет? Я помню себя во сне. Да. Нет, очень-очень хорошо я помню во сне, прекрасно.
Прямо вот бодрствование.
Да, иногда наоборот, там рука или нога во сне болит, потому что там бодрствование наболит.
Это переносится. Но это холодно во сне.
Так, стоп, вот здесь еще такая у меня, знаете, леденящая душу подробность была озвучена. А оказывается, да, сны у всех разные. То есть, видите, как бы пространство реально, ну, как бы бодрствование. Мы все собрались в одном месте и с вами общаемся. А вот во сне.
Хорошо, тогда
мы
во
с кем общаемся?
Ты можешь не чувствовать своего тела. Ты можешь ни о чем не думать.
А можешь и думать, а можешь и думать, и чувствовать.
Ну, хорошо. В нашей реальной жизни мы всегда ощущаем свое тело.
Не всегда.
Но если мы не
вот
не
мы с бомжами вчера помню, так нарезались, да, что не то, что тело.
Тяжело с вами бомжами.
Ой, тяжело с бомжами йогу изучать. Тяжело. Они-то, знаете, так просто, они по существу. Да, прошу. А, спасибо.
Да.
Ну, как же не за что. Любой результат. Это результат.
Студенческая группа. Мне кажется, что состояние сна, сон, это переход в другое пространство какое-то. То есть это все-таки пространство с какими-то другим, с каким-то другими видами измерения. То есть там другое измерение времени. Если мы, например, в жизни делаем какую-то, ну, какие-то действия, да, у нас может там пройти на одну историю, допустим, несколько дней. А во сне это может пройти там за короткий достаточно промежуток времени, мы производим много действий, да, то есть, значит, следовательно, в этом состоянии время течет по-другому, ощущения могут течь по-другому, так как вот человек, когда спит, он может и видеть сны, и не видеть сны, да, и сказать, что это только игра разума нашего, мы, может быть, тоже не можем, потому что мы наблюдаем, что и животные видят сны, потому что они там убегают, там иногда. Вот, то есть, следовательно, это все-таки не связано только с человеческим разумом, да, и с сознанием. Значит, другие существа могут тоже в эту времену, ну, в эту реальность, что ли, другую попадать. Вот, в это пространство.
А вот в ту же реальность или в другую? Вот у каждого пространство вашего сна такое же, как у соседа, или у вас у всех разные пространства вашего сна? И вообще, могут ли пространства вашего сна пересекаться?
Ну, вот вы говорите. Фантастики, возможно, можно.
Не, подожди, мы бомжи фантастику не читаем.
Не, я не про книги фантастические. Просто если пофантазировать, да, то возможно. Можно встретиться там с кем-то в пространстве. То есть мы, когда видим реальных людей в своих снах, возможно, они к нам в наше пространство это приходят.
А они нас в этот момент видят, когда мы их видим?
Ну, может быть, иногда это может и случиться, но я не знаю такого случая.
Здесь присутствуют два человека, которые бы видели себя во сне одновременно. Ну, ты во сне выглядел, ну ты хоть побрился там, да? А он ему, да! Да.
Мне рассказывала вот непосредственно девушка, которая приснилась, там, ее семья, там она общалась, и она потом рассказывала этот сон там, своей семье, и тетя ее продолжила то, что она говорила, и они видели, не знаю, в одну ли ночь, но они видели один же сон и могли друг друга продолжить, и кто как что говорил, что кто что делал. Вот рассказывали мужчины.
Ну, и ладно, оставим пока эту тему, да.
Потом, может быть, вот это вот пространство, да, оно, может быть, человек в нем может уйти далеко вперед, да, и тогда получается, что он увидел вещи сон, предположим, да.
Вперед куда? По времени?
По времени, да, потому что, вот, например, лично из моего опыта я такой сон видела, да, я его знаю, и то, что я увидела во сне, оно реально произошло на следующей неделе. Ну, то есть моя дочка сломала руку. И я в другом городе, находясь, видела сон, как она упала и сломала руку. И, ну, оказалось, что это вот так оказалось через несколько дней. То есть это реально, да? И, следовательно, ну, может быть, я в своем состоянии сна попала именно вот, ну, на сколько-то дней вперед по...
Так надо же было быстрее звонить дочке.
Да, я позвонила, спросила, все ли нормально. Мне сказали, все нормально.
Так надо было предупредить.
А, через 3 дня она была. Вот, ну, мы же не можем. А все дело в том, что мы не умеем читать свои сны. Да, и мы не понимаем иногда, почему нам вот это приснилось что-то и что это означает. Ну, вот, может быть, как-то надо смотреть.
Хорошо, спасибо. Кто там, да, прошу. Видите, как забуксовали? Так все просто у Шанкары. Все просто у Шанкары. А тут на сне мы споткнулись.
Власишна Светлана, вы нас слушаете.
Ага.
Математику тоже не слушаете.
Что-что?
Математику тоже нельзя использовать.
Ну, можно, математика как язык, да. И математика это язык, с которым Господь Бог разговаривает с человечеством. Он корыто не
получит. А высшую?
И высшую. Да, для высших бомжей нужна высшая математика.
Ну, если бы можно использовать высшую математику, я бы ввела понятие предела.
Предел, да.
Ну, предел это, ну, высшей математики какое-то, то выше чего уже ничего нет.
Да.
А для бомжей бы, ну, было понятие, ну, в математике
того. И не прыгнули предел. Да, хорошо, хорошо. Понятие предела. Дальше.
Да, в математике предел, по-моему, обычно не могу ошибаться. А для бомжей бы я ввела понятие, ну, дно жизни. Потому что как и в высшей математике после предела, там уже некуда стремиться, это все предел высшей математики. Так и, ну, вам же, вот если ты на...
Упал! И вроде как некуда, что ли, получается?
Дно бутылки. Ну, дно, вообще, дно жизни, когда у тебя нет ресурсов вообще никаких, ну, как бы, может как бы появиться, что у тебя нет желаний. И вот тоже этих... То есть я бы акцентировала внимание на слово «глубоком».
Не-не, глубокий уровень падения бомжа – это самый, это пик Эвереста для какой-нибудь собаки или кошки. Вы должны тоже понимать, да, что там еще вниз еще лететь и лететь, вплоть до инфузории туфельки есть куда. То есть если исходить из концепции…
Мы берем не абсолютно, а относительно, мы берем это относительно этого бомжа. То есть именно для этого бомжа это дно жизни, это именно его предел.
А подняться он уже не может?
Может и подняться, и опуститься он может, и куда угодно. Но какое-то имеет отношение к вопросу, который мы рассматриваем, ко сну, глубокому сну.
Так, а йогой пользоваться нельзя, да? У вас была на сайте где-то выложена история о ловцах жемчуга. И там они на самую глубину опускались, чтобы найти вот это что-то.
Жемчужного опыта.
Да, жемчужного опыта.
Да.
Ну вот, как бы, мне тоже кажется, это немножко рядом. У меня все.
Нет, а со сном, как это все со сном связано?
Ну, я бы сказала, я бы не акцентировала внимание на слове сон, я акцентирую внимание на слове глубоком.
Глубокий сон. А, вы начали рассматривать, а, я понял, все, до меня дошло. То есть вы начали рассматривать понятие глубокого сна. Мы действительно сейчас начнем, но, наверное, уже не на этой лекции, друзья, потому что время поджимает. Действительно, мы с вами определяли просто понятие сна. А в дальнейшем, мы должны с вами еще разделить, что сон бывает разным. Бывает глубокий сон и сон со сновидением. Но это уже, наверное, вероятно в следующий раз, друзья. Спасибо большое. Значит, я попрошу поразмышлять каждого из вас. И на следующей лекции мы продолжим именно с этого момента. Но также, друзья, я напоминаю, что все мои слова, впрочем, как и ваши, в отношении йоги имеют смысл только в одном случае. Если они произнесены с соблюдением первого, второго и третьего принципов йоги. Все, что нарушает первый, второй, третий принцип йоги, не является йогой и, по сути дела, может быть не рассматривается. А чтобы мы вспомнили, что это такое, кто-нибудь нам напомнит, кто нам напомнит эти принципы? Первый, второй, третий принцип йоги, кто нам напомнит? Вперед. Нет, там не серьезно, там заяц. Заяц просто руку поднял. Замечательно. Напоминаем.
Садимся прямо. Ставляем спину, шею и голову. Вспоминаем первый принцип йоги. Первый принцип йоги – сознательность не причинять вред ни одному живому существу, без крайней на то необходимости. Если же вдруг такая необходимость возникла, то
мы должны быть еще раз проверить, нет ли все-таки возможности не причинять вред. Если уж причиняем вред, следить, чтобы... чтобы вред не перерос. Необходимости. А вспоминаю второй принцип йоги. Второй принцип йоги, он говорит нам, что мы должны растрачивать наши силы, время и энергию понапрасну на те дела, которые не ведут нас к нашим целям. Если у нас появляется энергия, много всего интересного, то можно растратить свою энергию, если у нас нет вектора движения, направления. Поэтому йога призывает нас осознать свои цели, исследовать их и не отвлекаться на те дела, которые могут уводить в сторону. Если мы идем быстрыми методами, то йога призывает нас принять также третий принцип йоги. Третий принцип йоги призывает нас отказаться от страданий самим, а также помогает в отказе от страдания всем другим живым существам, которые этого захотят, более зевят отказаться от страданий. И если мы им можем чем-то помочь, мы говорим себе, что мы... никто и ничто в нашей Вселенной не имеет права навязывать нам страдания. И мы будем помогать своим живым существам в отказе им от страданий. Теперь мы переносим внимание в область над макушкой нашей головы и вспоминаем учителей йоги. И если мы хотим их о чем-то попросить, то мы просим. Если мы чувствуем их присутствие, мы благодарим их за их присутствие, за их помощь. Если хотим, чтобы они нам помогали, мы просим учителей о том, чтобы они присутствовали в нашей жизни, направляли нас. Делаем несколько глубоких вдохов.
Когда захочется, открываем глаза.